Джон Рональд Руел Толкін, один з найкращих письменників ХХ століття, був ветераном Першої світової війни. Під час Другої світової йти на фронт йому вже було запізно, але він чергував під час нічних німецьких бомбардувань, його сини воювали, а коли ще перед війною нацисти хотіли надрукувати його «Гобіта» у Німеччині і запитали, чи не є він євреєм, Толкін відповів: «На превеликий жаль, представників цього древнього і мудрого народу серед моїх предків нема». Тобто він зробив усе, щоб дати гітлерівцям зрозуміти, що про них думає. І хоча сам письменник заперечував будь-які паралелі між його книгами та світовими війнами, деякі порівняння самі собою напрошуються. Надарма його книга стала однією з найяскравіших історій про боротьбу добра і зла, а створені ним символи та епітети назавжди стали частиною культурного коду цілого світу. Надарма в зоні АТО сепаратистів та росіян називають орками навіть ті, хто Толкіна взагалі не читав. Ми продовжуємо розповідь про нариси Мартіна Бреста, ветерана АТО і чудового письменника. Так ось, він є прихильник творчості Толкіна. І, потрапивши на передову, залюбки перейняв цю термінологію. І свій підрозділ навіть він називав другою когортою 41-ї кінно-пехотної ельфійської центурії Збройних сил Середзем'я. Ім'я закріпилося за підрозділом, і коли хлопці підірвали ворожий БМП і президент особисто дзвонив та вітав воїнів, він так і назвав їхній підрозділ ельфійським, що у свою чергу породило чимало анекдотів. І ось найбільш відомий з творів Мартіна Бреста – жартівлива п'єса «Збройні сили Середзем'я», відомі також як «АТО у Середзем'ї» або «11 друзів Леголаса». Леголасом автор назвав свого командира. Себе він називав Фродо, бойових начальників Арагорн, Фарамір, Боромір, Гендальф і так далі. Ось невеличкий уривок з цієї п'єси. Місце дійства – Середзем'я, зона АТО. Дійствуючі ліца – ельфи, люди, гноми, орки, гобліни, назгули, миші і аватари. Вторая когорта 41-ї конно-піхотної маніпули Збройних сил Середзем'я во главе с лейтенантом Леголасом ведет неравную борьбу со снегом и орками где-то на линии разграничения. Основной проблемой как когорты в целом, так и Леголаса в частности является несколько ошибочно мобилизованных организмов. Редколесье, граница с Мордором, зима, Терикон. Возле Терикона стоит шалаш из хвои и баннеров. В шалаше – магическая буржуйка, лупки, стрелы, мечи и лейтенант Леголас. Леголас играет на палантире в Angry Birds, кашляет и хочет чаю. Входит Фродо, чихает и счищает снег с камуфляжа. Фродо: «Холодно, капец! Ну шо, как дела?» Леголас: «Нормально, работаю вот, видимость закрепления сброи заполняю». Продолжает играть. Фродо: «Ого, прям таки ведомость, какой уровень?» Кивает на палантир. «Кстати, а шо у нас буржуйка не горит?» Открывает магическую буржуйку, оттуда разбегаются мыши. «Ох, нифига себе!» Леголас: «Затопи, а то ухи мерзнут». Фродо: «Магия закончилась, надо напилить, нарубить, поколоть. Я такому не обученный». Раздается хлопок, в шалаш втыкается орочья бронебойно-зажигательная стрела. Леголас: «О, война! А ну дай мне средства связи». Фродо достает погнутый жестяной рупор, из которого выбегает мыша. Леголас в рупор: «Рота до бою! Хоббиты на баллисту! Дашку на позицию! Заводи мамонта!» Голос из рупора: «Мамонт, конечно, работает, но подковы надо новые с Птора выписать, я же говорил». Леголас: «Мля, так, это потом. Наряд, шо видно?» Голос из рупора: «Орки на Териконе, но далеко, в теплах нормально не видно. Штуки 3, а не 4». Леголас: «Ща я подойду». Наряд: «Ага, 3-2. Леголас поворачивается к Фродо: «Что такое 3-2? Фродо: «Гадание по статуту. Ну там, третья страница, вторая строчка». Леголас в сторону: «Идиот. Эх, еще один прекрасный день на Донбассе». Надевает шапку и уходит. Падает снег, мелкие крупинки сыпятся с темного серого неба, слышны щелчки, маты и рев мамонта. Позиции окутывает ранний вечер зимы, второй зимы этой странной войны. Фродо ежится и закуривает. Раздается первый выстрел баллисты. Леголас: «Кстати, а кто видел мою кольчугу?» Фродо деловито: «Мифрил, усиленные плечи, заклятие непробиваемости 4-го класса, почти новая, размер эмочка». Леголас радостно: «Ага, она?» Фродо: «На склад сдал, чтоб на майне роты не висела. Надо баланс сводить, конец года же». Леголас: «Моя кольчуга, жемчужина моей коллекции». Да я в прошлом году за такую кольчугу. Наряд. Точно, движ есть на Терриконе. И Лёшка у них там, отвечаю на Сарумана. Леголас. Расчет баллисты к стрельбе готов. Баллиста выпускает 29 стрел, взрывы на Терриконе. Рота радостно улюлюкает. Рода. Точно, Леголас, в самую дырочку. Леголас. Дебилы, идиоты. Я шо, говорил стрелять? Какого? Расчет баллисты смущенно сопит и запихивает новые стрелы. Рода задумчиво. Баню бы и супчику горяченького. Леголас продолжает орать. Я тебе дам сейчас супчику в бане. Распустились, болт на службу забили. Расчет Дашки. Рода быстро. Я бы не стал. Расчет пулемета ДШК тут же нацеливается. Леголас. Стоять! Стрелять только по моей команде. Как поняли? Расчет Дашки. Поняв, приняв. Леголас вздыхает. Фух. Поворачивается к Фродо. «Ну что ты стоишь? Давай сигарету!» Фродо протягивает пачку прилуг. «Слушай, хочешь фокус покажу?» Леголас настороженно.
«Давай!»
Фродо поворачивается в сторону позиции Дашки, поднимает покоцанный рупор и орет. «Ваханыч! Спорим на пляху гондорского крепленого? У тебя Дашка не стреляет!» Через 5 ударов сердца раздается длинная очередь. Трассирующие стрелы рисуют безумные огненные росчерки в звенящем стылом воздухе, всплесками звезд исчезая в твердой земле Терриконе. Рота радостно орет. Леголас, закрывая глаза, силой трет щеки. «Я окружен идиотами! Стрелять не можно! Шо не ясно? Умбарские договоренности! Режим припинения вогню!» Фродо. «Так мы соблюдаем!» Леголас. «Де?» Фродо. «Так буржуйка погасла! Огонь, короче, припинился! В ней! Вот!» Леголас. «Не просто идиоты, классические хрестоматийные дебилы!» Фродо тихонько. «Не может мобилизованный лейтенант знать слово «хрестоматийные»!» С Терриконе летят стрелы, рота пригибается в окопах, Фродо кубарем скатывается в траншею. Леголас продолжает стоять и молча курить. Фродо.
«Леголас, начальником она, иди в окопам она, стрел голова попадет, ай-яй-яй, казенный шлем поломается, расследование она писать надо будет!»
Леголас. «Не могу. Палантир только тут берет». Палантир начинает светиться, из него играет рингтон «Горилла Шина Палала». Внутри магического кристалла светится надпись «Гэндальф. Штаб». Некоторое время все слушают музыку, мимо свистят стрелы. Наконец Леголас подносит магический камень к каске. Леголас. «Да, товарищу полковнику». «Нет, товарищ полковник». «Понял, сделаем». «Ага, в смысле, так точно. Сейчас все будет нормально». «Ага, понял, отзвонюсь». Леголас поворачивается к Фродо. «Так, слушай боевой наказ. Сейчас я его переведу. Короче, посилити пильність, посилити пости, вогонь відкривається тільки при загрозі життю». Фродо. «Шо, опять сказав? Мучить усіх, не прогав та нікого?» Леголас. «Ага, так, расчет баллисти, слушай мою команду». Фродо. «Ой, блин, не стоило». 29 стрел тут же уходит в сторону Терриконе. Рота вылазит из окопов и радостно орет. Леголас вздыхает и говорит. «Идиоты, но боевые». Продолжение следует. Тот же вечер. Окончательно стемнело, снег закончился. Шалаш из веток и баннеров. Леголас пытается растопить буржуйку. Фродо, высунув язык, пишет в свитке. Входит темная фигура в доспехах и очках. Фигура.
«Здрасте вам, что делаете?»
Фродо радостно. «О, старший Назгул! А ну иди сюда! Где путевка на мамонта и всех лошадей? И какая норма расхода на одну единицу гужевого транспорта госномер 8612G? У нас форма 38 не заполнена». Старший Назгул.
«Воу-воу, полегче. Все есть, не надо так кричать. Я что зашел, спросить хотел, когда у нас ближайшая поездка на Минастеит? Мне надо наличку снять».
Леголас подозрительно. «Вот кто тебя учил отвечать вопросом на вопрос?» Старший Назгул гордо.
«Я еврей, а ты не смог. Путевки есть, заправка должна была быть позавчера. Так шо, когда выезд будет?»
Леголас. «Да завтра ж, наверное». Мимо проходит толпа эльфов с мочалками, мылом и полотенцами. Последний несет огромный пакет и делает вид, что в нем предательски звякает просто зубная паста. Леголас. «Алло, мужчина, а ну несите сюда этот пакет».
Эльф про себя. «Эх, спалил. Командор, тут только пиво».
Леголас задумчиво.
«Давно я в армии? Не, пиво так не булькает. Аватарим военный? Так, а ну, ставь бутылочку вон на тот пригорок».
Эльф печально.
«Опять».
Леголас стреляет по бутылкам. Фродо. «Пойдем в баню, пока вода есть. А то будет как всегда. Надо Леголаса звать».
Мастер. «Я потом, я еще с весны чистый». Старший Назгул. А я уже помылся.
Фродо в сторону.
Кто б сомневался. У всех Назгулы как Назгулы, а у второй роты еврей.
Старший Назгул гордо.
Завидую молча.
Все, я на КСП.
Уходит. Затихает ветер, буржуйка покрывается льдом. Все молча курят и хотят в отпуск.
Терекон. Командно-спостережный пункт Бульбашка. В углу горит буржуйка, посередине помещения стоит стол, за столом сидит Фродо и читает свиток «50 кусочков сепара». Рядом стоит замерзший лук и кружка с остывшим кофе. Снаружи помещения чучело единорога. Входит эльф Арик с инкрустированным арбалетом, видит Фродо и тут же разворачивается. Фродо, не отрываясь от свитка.
«Арик, просто ради интереса, в чью именно светлую закарпатскую эльфийскую голову пришла идея вчера поставить силки на зайцев?»
Арик делает вид, что не пытался сбежать.
«То не я, то Ваханыч Тавов, я только рядом стояв».
Фродо. «И как улов, добытчики вы наши».
Арик.
«Я шо, виноватый, что там собаки бегают?»
Фродо. «Я в принципе понимаю, когда вы за 2 минуты поймали 2 собак, учитывая, что они были с вами. Но скажите, неужели единорога нельзя было просто отпустить?»
Арик смотрит наружу на чучело единорога.
«Вин по весне витанет, а сбежит, я так гадаю».
Фродо в сторону.
«Ты ж мой специалист по анабиозу!»
Арику.
«Ну что, шо слышно?»
Арик.
«Холодно, аж зубы вымерзают!»
Фродо.
«Буржуйку надо с собой в наряд!»
Лежащий под столом помятый рупор вдруг начинает хрипеть и шипеть. Фродо поднимает рупор, из него выпадает мыша и спокойно уходит. Из рупора раздается.
«Бульбашка, бульбашка, я прапор! Обстановка нормальная, как понял, прием!»
Фродо с опаской подносит ко рту рупор.
«Прапор, я бульбашка, прияв, поняв!»
Распахивается дверь, входит Леголас. В одной руке он держит замацанный палантир, а в другой куча свитков. Леголас.
«Фродо, что там с форумой 11 по автослужбе? Акт закладки подков на мамонта готов?»
Фродо лезет под стол, делает вид, что уронил ложечку. Арик, пользуясь ситуацией, бочком движется в сторону блиндажа, волоча за собой арбалет. Открывается дверь, входят 2 заснеженные скрипящие фигуры, отряхивается и оказывается эльфами, прапором и ковальски.
Прапор. «Холодно, капец! А что это за единорог во дворе стоит?»
Фродо.
«Это Арик с Ваханычем на рыбалку ходили».
Арик кричит из блиндажа.
«Вин по весне, витаны!»
Из блиндажа расстается грохот упавшего арбалета и крики Арика. Некоторое время все внимательно слушают. Фродо даже шевелит губами, пытаясь запомнить некоторые выражения. На середину КСП вылезает мыша и начинает возмущенно пищать. Все понимают, что хотят есть. Прапор утверждает, что скоро будет готов куриный бульон. Буржуйка окончательно потухает, и только чучело единорога таинственно сверкает на дворе искорками прекрасного снега. Звісно, воїн-письменник не обмежувався Толкіну. Перебуваючи на опорнику Спарта і спостерігаючи за криками всепропальщиків у соцмережах, він написав ще одну п'єсу, невеличку, скоріше замальовку, про спартанців і Афіни. «Море, скали, кораблі Ксеркса, бой».
Ксеркс. «Вперед, легіони!» Спартанці. «Ну ладно, тримаємось, пацани. Левий фланг, внимательніше там. Мать вашу налево, внимательніше!»
Леонід. «Мужики, будет фигово, но реально вы знаете, без вас никак, нету больше в Греции мужиков».
Спартанцы. «Там и поняли, норм все будет».
Туча стрел взмывает над наступающими шеренгами персов, пыль поднимается в сухой воздух жаркого прибрежного полудня. Падают стрелы, падают. На левом фланге рухнул спартанец, второй, третий. Теснее сдвигает щиты строй, еще теснее. Главное не попятиться. Четвертый упал, пятый.
Леонид. «Левый фланг! Теснее, теснее стать! Подкрепление надо! Есть пара человек, последних!»
Левый фланг.
«Норм, все выстоим! Война же, чтобы ее! Короче, стоим!»
Афины.
«Зрада! Спартанцы гибнут! На левом фланге! Леонид ничего не делает!»
Леонид.
«Как это я ничего не делаю?»
Афины.
«Вот так! Леонида нафиг! Нам нужен новый вождь! Зрада!»
Спартанцы.
«Да заткнитесь уже, и так тошно. Ну сколько можно?»
Афины.
«Вы там на войне нифига не понимаете. Нам тут виднее. Леонид ничего не делает для победы».
Леонид.
«Офигеть. А кто 6 волн мобилизации объявил, на которые вы же и не явились? Кто последних алкашей по микенским трущобам собирал, чтобы хоть как-то фронт выстроить?»
Ругается матом.
Афины. «А мне повестки не было. И мне, и мне. Военкомы дураки».
Леонид.
«А когда персы вас резать начнут в ваших домах, что вы им скажете? Что военкомы дураки?» Вот это они поржут, когда будут жить в ваших домах, а вы им будете унитазы чистить. Афины. Пусть сначала из армии повыгоняют всех идиотов, потом дадут нам новые персефонские баллисты. И еще, что бы еще потребовать? А, еще нам надо перейти в наступление, вот тогда мы пойдем. Спартанцы. Наступление. Капец, они вообще ни черта не понимают. Леонид. Пацаны, ну что мне сказать, вы все видите. Давайте лучше по делу, что там по БК надо? Ну и БЧС, сколько нас тут осталось? Спартанцы. Да поняли мы. Пошли они, эти афинцы, нафиг, стоим дальше. Под вечер, когда подуло с моря, неся запах водорослей, рыбы и того неизъяснимо горько-соленого, чем всегда пахнет море, в тылу спартанцев вдруг показалось несколько человек. Это аркадийцы. Мужики, мы тут привезли вам кое-чего. Вон повозка наша за скалой стоит. Немного, правда. Пара ПНВшек, оптика на лук есть нормальная, правда одна только. Теплак мы починили, кстати. Спартанцы. Спасибо, родные. Без вас мы бы совсем закончились. Аркадийцы. Да вы чего, вам спасибо. Разгружает повозку. Афины. Зрада! Леонид решил сдать Фивы! Зрада! Спартанцы. Блин, мы точно именно эту Грецию защищаем. Леонид. Назад гляньте. Вот аркадийская повозка устала уезжать в тыл. Снова собирать, чинить, закупать, везти. Вон детки ваши по садикам и школам. Родители вон спокойно во двор выходят. Жены не боятся ничего, спокойно живут. Вот за эту Грецию вы воюете. Спартанцы. А, ну тогда лады, все норм будет. Теснее, пацаны, теснее. Левый фланг, не сочковать там, в оба смотрим. Узкая линия серых щитов и красных плащей продолжает стоять. Падают спартанцы, теснее сдвигаются ряды. Утро сменяет ночь. Зима, лето, опять зима. Стоят спартанцы, только злее глаза, да точнее удары копьем. И мертвые на земле, со знаменитой спартанской улыбкой. Улыбнемся, пацаны, все норм будет. Теснее ряды, теснее, левый фланг не сочковать, там в оба смотрим. Мальчишки, не знавшие битв. Не, космонавтами тогда, в 80-х, мы мечтали стать все, почти все. В конце десятилетия, правда, появились иностранные машины, хорошо одетые коммерсанты, и часть пацанов мечтала стать сначала коммерсом, потом бандюком, потом еще кем-то. Чтобы непременно с машиной, деньгами и чем-то, что мы не могли сказать тогда словами. Только позже я узнал это слово «власть». Ну а мы продолжали хотеть к звездам. Забавно, да? А еще мы, быстро и несытно растущие дети, играли. «Повзрослеет, успокоится», усмехались взрослые. «Поймет, что жизнь не сказка», говорили они при виде пацанов и девчонок, носящихся по пыльной улице Горловки. «Жизнь свое расставит по местам», лениво цедили они. Знающие, что никто и никогда из нас, маленьких и юрких, не полетит в космос и даже не приблизится к мечте. А мы? Ну, мы запоем читали Купера и Буссинара, ночами поглощали рассказы про Алана Квотермейна и ту череду прекрасных книг, которые можно было брать друг у друга и листать, перечитывая «Приключения капитана Блада» в 101 раз, жадно пробегая глазами вязь черных буквок над старенькой лампой в скрипучей кровати. Звездами были хлопки паруса над гладью Карибского моря, тучи москитов в дебрях Амазонки, граненый ствол верного мушкета и «Следи, чтобы не оцарил порох, гринго! Гуроны близко, и с нас снимут скальпы, если мы не будем метко стрелять!» Все это было нашими звездами. Таинственными, сладкими, непостижимыми. Горечью того, что мы-то точно никогда этого не переживем. Мы в постсовке, и мама с папой бьются изо всех сил, чтобы ты и дальше мог вечером читать книги. Прости, родной, я потом тебе обязательно все куплю, но сейчас, извини, нет, не сейчас. А потом мы выросли и ни капли не повзрослели. Десятилетний пацан летит по дороге, прыжок, еще один, ноги в кедах едва касаются асфальта, нырок у ворот от какого-то мотоцикла, и ты вылетаешь на склон горы, где твои, вот совсем-совсем твои, ждут, нетерпеливо улыбаясь до ушей, плюхаешься на колени, и кто-то совсем близкий кричит: «Ну, где ты был? Давай!» Через 25 лет все тот же пацан летит по тропинке. Прыжок, какая одышка! Еще один у ворот от некстати выросшего на дороге куста, и ты уже на склоне горы, где твои, вот совсем твои, ждут, нетерпеливо скались, во все забрало. Плюхаешься на колени, и кто-то совсем близкий кричит: «Ну, где ты был? Давай!» И ты загоняешь гранату в свою большую стрелялку. Выстрел. Тяжелая болванка пробивает нагретый воздух и уходит в небо.
До звезд она не достанет, нет. А вот ты, кажется, уже до своих достал. Тебе ведь всю жизнь казалось, что будет что-то значимое в твоей судьбе. Что не просто тачки, бабки, власть, что какой-то маленький кусочек тени плаща капитана Блада упадет и на тебя. Ну что, малыш, кажется, ты этого дождался. Мы все почему-то достигли своих звезд. Выстрел.